ними нас познакомила Дарья Жарова. Свободы. Сегодня 20 декабря, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Подмосковье работает 15-й съезд партии «Яблоко». В Москве прошла акция против строительства оптового рынка нового Черкизона в подмосковных Котельниках. Вас ждут также актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, новости в мире науки, экономическая панорама за неделю, рубрика «Ключевое слово». И все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». В Подмосковье сегодня проходит 15-й съезд партии «Яблоко», первый этап которого состоялся еще в июне прошлого года. В программе съезда обсуждение октябрьских региональных выборов этого года и возможность участия в региональных выборах марта будущего года. До выбора руководящих органов партии, обсуждение программы перспективы развития партии, многое другое. О том, как проходит съезд, о его других задачах, о том, что произошло уже на этом форуме, в прямом эфире нашей программы рядом со мной в студии рассказывает Максим Ярошевский. Максим, здрасте.
Здравствуйте. Второй завершающий день 15-го съезда партии «Яблоко» начали с получасовым опозданием. Лидер «Яблочников» Сергей Митрохин подгонял своих однопартийцев, предлагая поскорее занять места в зале научно-методического центра «Московский», в котором уже несколько лет по сложившейся традиции встречаются делегаты партии. Он же и начал съезд со вступительного слова, в котором в основном вспоминал пресловутый выбор 11 октября.
Мы убедились, что масштабы фальсификации уже застилают вообще само понятие выбора, и это уже давно выборами не является то, что происходит в нашей стране. Но значение последних выборов, как мне кажется, стояло именно в том, что это уже поняли не только политические партии, не только активисты политических движений и партий. Это уже понял и народ. Люди не доверяют результатам этих выборов. Граждане не особенно-то и возмущены таким положением вещей. Они его принимают. И в этом смысле мы как бы возвращаемся в исходную точку начала развития демократических процессов в России.
Вслед за Митрохиным слово взял экс-лидер «Яблока» Григорий Явлинский. «Я сегодня выступаю в необычной роли», — заявил он. «А именно предлагаю вам не окончательные решения, а постановку ключевых проблем, которые стоят перед страной и партией». Более того, у Явлинского уже есть своя альтернативная программа, которой он придумал лаконичное название.
Ключевым вопросом для нас является вопрос реализации программы, которую я бы назвал так: «Дома, дороги, земля». По нашей программе более 10 миллионов семей в течение 5-7 лет могут получить собственный дом и землю. И, наконец, уже проблему земли в России надо начинать решать в принципе. То есть 100 с лишним лет власти обещают жителям России, что они получат землю, получат дом, получат возможность заниматься собственным делом. И до сих пор ничего в этом направлении не сделано. А сейчас Россия имеет деньги. Это редкий случай, когда у России есть возможности, финансовые возможности для того, чтобы начинать решать эти вопросы. Ну, например, создавать инфраструктуру.
На брифинге во время небольшого перерыва Григорий Явлинский ответил на вопрос журналистов относительно предстоящих выборов. Большинство членов партии уверены, что принимать в них участие необходимо.
Настроение абсолютно подавляющего числа членов партии заключается в том, что партию надо сохранять и в выборах все же участвовать, даже вот в той процедуре, которая есть на сегодняшний день, для того, чтобы доносить нашу программу, вот эту альтернативу. Вообще говоря, я должен сказать вам, что политика – это формирование альтернативы. Ругать, критиковать правительство, начальство можно до бесконечности. Это абсолютно для него, для этого начальства и для правительства безболезненная вещь. Они даже в этом заинтересованы. Это такой выход свистка, пара или там чего вы хотите. Только в тот момент начинается настоящая политика, когда появляется альтернатива.
Сегодня вечером 15-й съезд партии «Яблоко» завершит свою работу. В устав планируют внести незначительные изменения, после чего делегаты разъедутся по домам.
Спасибо большое, Максим. За работой 15-го съезда партии «Яблоко» следит Максим Ярошевский. Сегодня в Москве прошла акция протеста, митинг против незаконного строительства оптового рынка нового Черкизона в подмосковных Котельниках. Мы связались с организатором и участником митинга, членом инициативной группы жителей московских районов Жулебино и Выхино и городов Котельники и Люберцы Михаилом Поликарповым. И вот что он рассказал Радио Свобода.
Несмотря на снег и мороз, пришло больше 2000 человек. Были развернуты лозунги, в которых население категорически протестовало против Черкизона, требовало вместо этого рынка спортивных и жилых и социальных объектов. Также напоминало о том, что нам очень давно обещают провести метро, без которого мы находимся в транспортном коллапсе. Выступало много участников, из политиков я так навскидку скажу, что выступал Губенко, это лидер фракции КПРФ в Московской Думе. Выступал также Леонид Гозман, это один из председателей правого дела, и выступал известный адвокат Игорь Трунов, который, разобравшись с материалами, заявил, что он в дальнейшем готов вести юридические дела. Из лозунгов, которые прозвучали, были требования к отставке московского правительства, по-моему, администрации Котельников тоже. Было высказано сильное недовольство тем, что власть не вмешивается в существующий порядок дел.
Какое решение вы все-таки видите этого вопроса?
Я думаю, что создание согласительной комиссии и вмешательство федеральной власти. И еще я хотел просто остановиться на одном аспекте, который мы не затронули ранее, и просто вот я сейчас осознаю его. Ведь в процессе строительства рынка предполагается вырубить часть лесопарка особо охраняемой территории. Будет засыпано два пруда. Вообще, там в Котельниках есть целая серия прудов, где много всякой живности и бобры живут, но зная то, как себя ведут китайцы по отношению к животному миру, я, например, предвижу, что эти пруды будут полностью лишены лягушек, которых съедят, и они будут комариным раем.
Скажите, пожалуйста, а вы привлекали экологов к решению вашей проблемы?
Вы знаете, экологи пока не откликнулись, они не проявили заинтересованности в этой ситуации, хотя, например, рассечение лесопарка на две части, это гибель, то есть наверняка местной популяции белых лесных куниц, она будет обеспечена. То есть там еще будет нанесен очень серьезный экологический ущерб вот самой этой лесопарковой зоне Котельники и тем трудам, которые составляют жемчужину Котельников, куда я даже, находясь в Москве, люблю ходить отдыхать.
Вы намерены продолжать эти акции?
Да, мы намерены и дальше законными методами бороться против этого произвола. Следующий раунд борьбы у нас будет 12 января, когда администрация Котельников будет проводить общественное слушание. Но дело в том, что они завуалировали вопрос таким образом, что они не выносят вопрос о рынке на общественное слушание, они выносят вопрос об одобрении программы социально-экономического развития города Котельник. То есть, видимо, таким, ну, в едином пакете надеются, используя лазейки в существующем законодательстве, продавить этот вопрос, получив его одобрение жителей.
Это был один из организаторов и участников сегодняшней акции протеста против строительства в Котельниках нового рынка. А я добавлю, что на митинге было принято обращение к президенту, премьеру и прокурору России, чтобы привлечь внимание к проблеме и ее решению. В Москве 15 часов 15 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На окраине Москвы тысячи людей собрались на митинг против строительства нового черкизовского рынка. Партия «Яблоко» ввела запрет для своих членов на участие в других политических общественных объединениях. В Сунжинском районе Ингушетии обезврежено взрывное устройство, пострадавших нет. В Грузии прокуратура задержала 10 человек в связи с подрывом мемориала «Славы», в результате которого погибли 2 человека. В Нигерии грузовик врезался в толпу, погибли не менее 55 человек. Камбоджа депортировала в Китай 20 уйгуров, бежавших из страны после произошедших в июле беспорядков на межэтнической почве. Президент Сербии Борис Тадич во вторник прибудет в Стокгольм, чтобы подать заявку о вступлении страны в Европейский Союз. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
I don't know.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости в мире науки продолжат программу «Время свободы». На уходящей неделе в Москве прошла сессия Общего собрания Российской академии наук. Ее основной темой стало развитие нейронауки, науки о мозге. Рассказывает Анна Шаталова.
научные сессии Общего собрания Российской академии наук, как правило, посвящаются глобальным государственным задачам, вопросам энергетики, борьбе с изменениями климата, развитию нанотехнологий. На этом фоне нынешнее общее собрание выделялось своей сугубо научной направленностью. Оно было посвящено исследованиям человеческого мозга. Философские вопросы о том, что такое познание, мышление и как на самом деле работает человеческий мозг, задавали себе еще древние греки. Аристотель считал, что мозг существует только для того, чтобы охлаждать кровь, а душа на самом деле заключена в сердце. Появление в середине XIX века психологии ничуть не упростило работу ученых, лишь стимулировав развитие изучения физиологии мозга. Сеченов и Павлов были первыми, кто начал наводить мосты между физиологией и психологией. Благодаря новейшим достижениям в фундаментальных науках, прикладной медицине и развитию новых информационных технологий, последнее десятилетие XX века было объявлено в мире декадой мозга. По мнению академика Михаила Островского, никакая вычислительная машина, даже знаменитые суперкомпьютеры, по сути своей не сравнится с мозгом человека.
В мозгу 100 миллиардов нервных клеток и 100 триллионов контактов между клеток. Как они взаимодействуют, как передаются сигналы, что происходит в каждом контакте, а каждый контакт – это не электрический контакт, это своя молекулярная машинерия, называется синапс. Здесь потрясающие успехи, интригующие открытия в области физиологии памяти. Мы уже очень понимаем, как происходит обучение, что такое хранение, кратковременное или долговременное, когда вы помните даже то, что было в детстве. Не очень понятно, как идет извлечение из памяти. Но это вот такие как бы банальные слова, а за этим стоит совершенно фантастические механизмы, созданные эволюцией на протяжении последних 600 миллионов лет.
По словам академика Михаила Угрюмова, сегодня во всем мире многократно увеличивается финансирование исследований мозга, открываются новые профильные центры и институты, и на это есть серьезные причины.
Почему именно исследование мозга интересно для государства? По прогнозам ВОЗ, в ближайшие 15 лет неврологические заболевания, заболевания нервной системы выйдут на первое место, опередив сердечно-сосудистые и онкологические. Есть несколько причин, почему они так быстро пойдут вверх. Первая причина – это депрессия. Сейчас во всем мире резко растет процент больных депрессией. И я думаю, что эти прогнозы были сделаны ВОЗ до кризиса. Я думаю, что кризис подхлестнет это, и мы получим этот подарок не через 15 лет, а гораздо раньше. Второе. Сейчас во всех развитых странах резко увеличивается продолжительность жизни. И в связи с этим резко нарастает число заболеваний, связанных с хроническими дегенеративными процессами мозга, так называемыми нейродегенеративными заболеваниями. У всех на слуху болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. Вот эти заболевания характеризуются тем, что они начинают развиваться очень рано, но никто об этом не подозревает, а проявляться начинают где-то в 50-55 лет. И это тот возраст, когда человек достигает своей профессиональной профессиональной и социальной активности.
Среди перспектив, которые открываются перед исследователями человеческого мозга, не только излечение и профилактика психических расстройств, но и создание приборов, управляемых силой мысли, например, специальных инвалидных колясок или систем молниеносного противоаварийного реагирования для общественного транспорта. Однако помимо широких возможностей, в изучении физиологии мозга скрыта и определенная опасность. Член-корреспондент РАН Алексей Иваницкий призвал коллег быть осторожными в ходе своих исследований и не забывать об ответственности, лежащей на ученых.
Вы понимаете, здесь встает не только научная, не только практическая, но и определенная этическая проблема. Мы расшифровываем мысли мозга по его показателям. Ну, есть такой термин нейрокриптография. Но психика закрыта, природа сделана так, чтобы наш внутренний мир был закрыт. И с одной стороны мы действуем, и мы говорим, и мы хотим сделать так, чтобы другие поняли наши намерения, наши мысли. Но вот есть такое выражение: счастье – это когда тебя понимают, а несчастье – это тогда, когда тебя понимают до конца. И вот эту тайну где-то нужно сохранить внутри себя, возможность человека иметь эту тайну.
Так почему же сессия о проблемах мозга впервые в России прошла именно в стенах РАН, а не в Министерстве здравоохранения и социального развития или в Академии медицинских наук? Исследования мозга требуют кооперации специалистов практически всех областей знаний, от химиков и биологов до философов и филологов. Физиологи в одиночку не справятся с решением хитрых головоломок, которые подкидывает ученым человеческий мозг. Точно так же, как не справятся с ними ученые лишь одной страны. Академики сошлись во мнении, что познавать мозг надо всем миром, принимая активное участие в интернациональных исследовательских проектах. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
А наша программа продолжает обзор американских еженедельников. Уроки двух войн в Афганистане. Перемены на западном берегу Иордана. Фотохроника уходящего года. Материал на эти темы в обзоре, подготовленном для эфира, Марии Клайн.
Президент США Барак Обама направляет дополнительные войска в Афганистан, чтобы подавить афганских мятежников и оставить страну в руках стабильного и легитимного местного правительства. Естественно, возникают аналогии с советским вторжением в Афганистан ровно 30 лет назад. Ньюсвик проводит параллели и предлагает некоторые выводы. Американские и советские войска в Афганистане столкнулись с одинаковыми проблемами. Однако Америка может извлечь уроки из ошибок, допущенных советскими лидерами. В отличие от советского вторжения, в Афганистан, операция сил НАТО поддержана международным сообществом, включая Россию. Талибы не имеют такой поддержки, как та, что оказывали маджахедам Соединенные Штаты, снабжая их оружием и деньгами. Советские стратеги хотели заменить религиозные школы светскими и подорвать авторитет священнослужителей. Американские военные пытаются завоевать доверие местного населения, чтобы привлечь его на свою сторону.
Правительство московской марионетки Мохаммеда Наджибуллы пало под грузом племенных междоусобиц и коррупции. Москва пыталась привить афганцам коммунизм, сделав ставку на пуштунскую группировку, не имевшую поддержки и не способную справиться с маджахедами. Сегодня необходимо поддерживать правительство, которое базируется на широкой платформе, максимально демократично и подотчетно. Вашингтон должен сделать все, чтобы заставить Хамида Карзая оправдать ожидания и снять с себя обвинения в коррупции и подтасовки выборов. США уже доказали свою способность вести наземную военную операцию в Афганистане. Теперь необходимо избежать повторения ошибок советской армии при выводе войск, считает Ньюсвик.
Мирный процесс на Ближнем Востоке зашел в тупик, однако не следует упускать возможности добиться прорыва, считает обозреватель «Тайм». Палестинский премьер-министр Салам Фаяд ввел на территории Западного берега режим прозрачности и смог привлечь в свой кабинет талантливых технократов. Экономический рост за этот год составит около 7%. Фаяд также начал работу над созданием палестинских государственных институтов и через 2 года намерен убедить мир, включая Израиль, в том, что автономия должна получить статус государства. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху со своей стороны делает шаги для укрепления палестинской экономики. Свой вклад вносят неправительственные группы, создавшие в частности Ближневосточную инвестиционную инициативу, предоставляющую гарантии кредиторам для развития среднего бизнеса на палестинских территориях и способствующую созданию рабочих мест.
Соединенным Штатам следует активизировать свое участие в создании экономических палестинских институтов на Западном берегу, чтобы шаг за шагом начать процесс мирного урегулирования. Это должны быть центры профессионального обучения и занятости, зоны свободной торговли, программы для молодежи. Одновременно следует продолжать мирные переговоры по вопросам, интересным для обеих сторон – границы, обмен территориями, торговые соглашения, право на водоснабжение. Более сложные проблемы – возвращение палестинских беженцев и статус Иерусалима – могут обсуждаться позже. Жителям сектора Газа тогда придется делать решающий выбор – продолжать поддерживать Хамас или жить в мире и процветании вместе со своими братьями на Западном берегу, считает «Тайм».
Права человека являются неотъемлемой частью международного законодательства. Это юридически обязательный договор, заключенный государствами как друг с другом, так и со своими гражданами, и действующий также в рамках Организации Объединенных Наций. Это цитата из статьи министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера, опубликованной в специальном выпуске журнала Newsweek, посвященном последствиям экономического кризиса. Кушнер рассматривает связи международной политики с правами человека, которые, как считают эксперты, часто приносят в жертву в угоду дипломатическим интересам. По мнению французского министра, противоречий здесь быть не должно. Если государство не может или не хочет защищать своих граждан от вопиющих преступлений, международное сообщество обязано действовать. Кушнер, один из создателей организации «Врачи без границ», выступает за сотрудничество правительств с неправительственными группами. Он хочет, чтобы посольства Франции в разных странах стали домами прав человека, чтобы они были открыты для правозащитников и жертв нарушений этих прав, предоставляя им визы в случае необходимости.
Я горжусь тем, что инициировал такую внешнюю политику, в которой права человека стоят в одном ряду с другими вопросами. Страны, где политические конфликты разрешаются мирным путем, вряд ли будут применять оружие при урегулировании конфликтов с соседями. Мир, где уважают и защищают права человека, это и более безопасный мир. А стремление к безопасности является краеугольным камнем международной политики, утверждает Бернар Кушнер в статье в Newsweek.
Джеймс Нэтчтвей, легендарный фотокорреспондент журнала «Тайм», сказал однажды: «Я свидетель, а мои фотографии – свидетельские показания». Большую часть последнего номера «Тайм» отводит фотографиям, запечатлевшим в новом ракурсе важные события уходящего 2009 года. Фотоснимки обычно говорят сами за себя. На этот раз редакция дала слово авторам, которые рассказывают о своих фотографиях и о себе. Еще одно новшество – публикация снимков, сделанных не профессиональными фотожурналистами, а обычными людьми, оказавшимися свидетелями исторических событий. Раздел «Год в фотографиях» открывает известный снимок российского премьера Владимира Путина верхом на лошади с обнаженным торсом на фоне живописного горного пейзажа. Подборка фотографий Барака Обамы с сотрудниками Белого дома и членами семьи дает более глубокое представление о личности американского президента. Американские солдаты, спящие под открытым небом в неглубоких окопах, вырытых прямо на поле. Иранская студентка, погибшая на улице Тегерана во время подавления оппозиционных акций протеста и ставшая символом этих протестов, благодаря тому, что фотографии, сделанные случайными свидетелями, с помощью интернета стали доступны людям во всем мире. Это лишь несколько примеров, множество фотографий, тщательно отобранных редакцией «Тайм», чтобы дать читателям возможность увидеть мгновения, остановленные фотокамерой в потоке времени. 51-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Сегодня в 23 часа 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время джаза», предрождественское время джаза. Чем госпелс отличается от спиричуалс? Почему афроамериканцы так рано и так глубоко прониклись христианским вероучением, духовное в джазе? Ведет программу Дмитрий Савицкий. Время джаза повторяется в понедельник в 3 и в 10 часов утра. Время московское. Во второй части программы «Время свободы» вы узнаете, как проходит предвыборная президентская кампания на Украине, о том, что думают военные эксперты о проекте новой военной доктрины Совета Безопасности России, вы услышите экономическую панораму за неделю и рубрику «Ключевое слово». Все это во второй половине воскресного выпуска программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На окраине Москвы тысячи людей собрались на митинг против строительства нового черкизовского рынка. Его организаторы – жители подмосковных Люберец и московского микрорайона Жулебино. Против строительства рынка на месте лесопарка уже собрано 18 тысяч подписей, однако возведение торговых площадей продолжается. В Владивостоке около 50 активистов движения «Тигр» и местные коммунисты провели акцию памяти, посвященную разгону митинга автомобилистов в декабре прошлого года. Как сообщает «Интерфакс», никаких политических призывов в ходе акции не прозвучало. Партия «Яблоко» ввела запрет для своих членов на участие в других политических общественных объединениях. Решение об этом принято на съезде партии, который проходит в Подмосковье. В Сунжинском районе Ингушетии обезврежено взрывное устройство, обнаруженное рядом с центральной районной больницей. Как сообщили в МВД республики, саперы закопали фугас в землю и подорвали. Пострадавших нет. В Грузии прокуратура региона Имерети задержала технического директора компании, которая вела работы по подрыву мемориала «Славы», в результате которого в субботу погибли два человека. Президент Грузии Михаил Саакашвили снял с должности губернатора региона Имерети Михаила Чагавадзе. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», оппозиция намерена провести массовые акции протеста в связи с трагедией в Кутаиси. Камбоджа депортировала в Китай 20 уйгуров, бежавших из страны после произошедших там в июле беспорядков на межэтнической почве. Они просили в Камбодже о политическом убежище. Высылка уйгуров произошла, несмотря на призыв США и ООН не делать этого, поскольку в Китае уйгуров могут подвергнуть жестокому обращению. Китай приветствовал итоги конференции по климатическим проблемам в Копенгагене. Соглашение предусматривает ряд конкретных мер по борьбе с глобальным потеплением. В частности, это выделение развивающимся странам к 2020 году 100 миллиардов долларов для противодействия климатическим изменениям.
В эфире «Время свободы». До президентских выборов на Украине остается меньше месяца. Они назначены на 17 января наступающего года. Об основных предвыборных заявлениях и связанных с ними событиях на Украине рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Центральная избирательная комиссия Украины в минувший вторник преподнесла Юлии Тимошенко неприятный сюрприз. В бюллетене для голосования она будет значиться под 13-м номером. Впрочем, премьер-министр убеждена, что чертова дюжина ей не помеха. Комментируя эту новость журналистам, Тимошенко отметила, что Иисус Христос и 12 апостолов тоже цифра 13. Центр избирком решил разместить кандидатов в алфавитном порядке. Под 17-м номером в бюллетене идет лидер партии регионов Виктор Янукович, а замыкает список долгое время остававшийся на третьей позиции в предвыборных рейтингах лидер фронта перемен Арсений Яценюк. Как показывают недавние опросы общественного мнения, теперь Яценюк четвертый, а его место занимает банкир Сергей Тегибко. Фавориты гонки по-прежнему Янукович и Тимошенко. За последние недели лидеру регионалов удалось еще больше оторваться от главы правительства. По оценкам социологов, он может опередить Тимошенко как в первом, так и во втором туре выборов не менее чем на 14% голосов. Не верить соцопросам советует первый номер избирательного бюллетеня, кандидат в президенты Украины Инна Богословская.
По договоренности Тимошенко и Янукович проводят одну и ту же политику, что касается прогнозирования результатов выборов. Они проплачивают социологов, которые навязывают обществу, что выборов украинцев нет, что они опять в очередной раз, как всегда за 18 лет, будут выбирать лучшее из худшего. Противостояние этой модели в обществе очень велико. Какими будут выборы, поверьте мне, сегодня не знает никто. И Янукович, и Тимошенко – это, конечно же, лидеры постсоветского типа управления. Они стали лидерами на постсоветском ресурсе. Они все так или иначе создавали действующую сегодня в Украине систему коррупции, беззакония полного и безответственности.
В субботу, выступая на форуме националистов, дал краткую характеристику ключевым претендентам на президентское кресло и еще один кандидат – действующий президент Виктор Ющенко.
Тимошенко, Янукович – это два чобота из одной пары.
Тимошенко и Янукович – два сапога одной пары. Не ищите между ними разницы. Никогда для них уважение свободы слова и демократии не будет основой ценностей. Заявлением о подготовке провокации против своего лидера 15 декабря выступила партия регионов. По ее данным, депутаты от блока Тимошенко, обеспокоенные дальнейшим падением рейтинга премьера, в сопровождении милицейского спецназа и телекамер собираются штурмовать усадьбу самого популярного кандидата. Уже несколько месяцев правительство требует от Януковича вернуть государству украденную им во время своего второго премьерства в 2007 году правительственную резиденцию Межгорье, где он сейчас проживает, вместе со 140 гектарами земли. Рыночная стоимость дома и участка на территории национального заповедника под Киевом составляет более миллиарда долларов. Отвечая на эти упреки, Янукович рекомендовал Тимошенко заняться экономическими проблемами государства.
Промышленное производство, например, за 11 месяцев этого года упало почти на 25%. Только гривня обесценилась на 45%. Правительство Тимошенко взяла кредит 11,5 миллиарда долларов фактически под свои личные политические цели.
В начале недели Международный валютный фонд, обвинив Киев в игнорировании взятых на себя обязательств, отказал в предоставлении очередного транша кредита в размере около 4 миллиардов долларов. В ответ Тимошенко попросила МВФ об экстренной финансовой помощи.
В случае, если правительство не получит новой кредитной поддержки для дырок бюджета, будет накладываться целый ряд негативных тенденций, невыполнение бюджетных обязательств по социальным статьям,
констатирует политолог Андрей Ермолаев. Между тем, еще одним предвыборным событием уходящей недели стал отказ Януковича и Тимошенко от участия в необязательных по украинскому законодательству теледебатах. Их примеру последовали и трое кандидатов второго эшелона. Всех пятерых не устроили определявшиеся путем жеребьевки оппоненты. Таким образом, во время и после новогодних праздников из 18 кандидатов выяснять отношения в прямом эфире национального телеканала будут только 13. И одному из них, мэру Ужгорода Сергею Ратушнику, предстоит дебатировать с самим собой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете воскресную информационную программу «Время свободы». Нашу программу продолжит панорама бизнес-новостей за неделю. Государственная Дума России приняла закон о регулировании торговой деятельности. Однако уже сейчас эксперты не исключают возникновения судебных споров о содержании документа, поскольку отдельные его нормы противоречат действующему законодательству страны. Подробности вы услышите в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил и представит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в ноябре с учетом сезонных факторов увеличился на 8% к уровню октября, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. За 11 месяцев года, по его словам, объем ВВП России сократился к уровню января-ноября прошлого года на 9,1%. Государственная Дума России приняла в заключительном чтении законопроект о регулировании торговой деятельности. Он предусматривает, в частности, что доля отдельной торговой компании на рынке того или иного региона не может превышать 25%. Кроме того, правительству предоставляется право устанавливать не более чем на 90 дней предельно допустимые розничные цены на отдельные социально значимые продукты, если в течение 30 календарных дней подряд на территории того или иного региона их рост составит 30 и более процентов. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась за ноябрь на 5%, примерно до 6 миллионов 130 тысяч человек, а уровень безработицы с 7,7% до 8,1% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизится примерно на 4 доллара и составит 267 долларов за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 ноября по 14 декабря средняя экспортная цена российской нефти «Юралс» составила примерно 75 долларов за баррель или около 550 долларов за тонну. В четверг началась коммерческая эксплуатация скоростных пассажирских поездов «Сапсан» немецкого электротехнического концерна «Сименс» на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Контракт на поставку 8 таких составов, способных развивать скорость до 250 км в час, «Сименс» и государственная компания «Российские железные дороги» подписали в 2006 году. Общая стоимость договора, включая сервисные услуги, составляет более 600 миллионов евро. С 1 января 2010 года минимальная цена на легально производимую в России водку составит 89 рублей за половину литра, говорится в опубликованном приказе Федеральной службы по контролю оборота алкогольной продукции. Пропорционально ей будут рассчитываться цены и на другие упаковки водки. Российские операторы «Большой тройки» компании МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» получили разрешение на развертывание уличных сетей связи третьего поколения в московском регионе. Базовые лицензии на предоставление таких услуг им были выданы еще 2 года назад. В стандарте 3G значительно увеличивается скорость передачи данных, что дает потребителям возможность эффективно пользоваться мобильным интернетом, просматривать потоковое видео, совершать видеозвонки. В Москве работа сетей третьего поколения пока была разрешена только внутри помещений и в метро. Оказывать такие услуги на улице мобильные операторы не могли. В отличие от столицы, по словам аналитика инвестиционной компании «Финам» Владислава Кочеткова, в других российских регионах связь 3G в эксплуатацию уже запущена.
Стоит отметить, что далеко не во всех регионах, да, уже больше, чем в половине, но во многих регионах связи третьего поколения еще нет. Там те же самые проблемы, что и в Москве, проблемы расчистки частотного спектра, которые, как правило, занимают военные и другие силовые структуры, и которые освобождают его очень неохотно и достаточно медленно. Например, до прямого вмешательства президента считалось, что в Москве частот просто нет. нет, они нужны силовикам, и силовики ближайшие пару лет их никак освободить не могут. Выяснилось, что все-таки могут, правда, не сильно, потому что, откровенно говоря, выделенных частот не хватает для полноценного 3G, но тем не менее прямое вмешательство первого государства позволило несколько военных подвинуть.
Пока компаниям сотовой связи разрешено развернуть не более 1000 базовых станций для оказания услуг связи 3G. Именно этим обстоятельством, как считает аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Белов, и будет ограничена зона ее распространения на первом этапе.
Наверное, более высокая плотность будет в центре, наверное, около основных магистралей, наверное, ближе к крупным торговым центрам или к крупным деловым центрам. То есть я не думаю, что это будет лишь какой-то ограниченный географический участок. Скорее, все-таки сеть будет достаточно распределенной, но говорить, конечно, о полном качественном покрытии первое время, наверное, не приходится. А это очень важный фактор для абонента, для того, чтобы абоненты смогли действительно привыкнуть к этой услуге, почувствовать необходимость в ней. Для этого нужна уверенность в том, что вы сможете быть на связи в соответствующей сети везде. Но пока об этом говорить рано.
Специалисты по-разному оценивают сроки, необходимые сотовым операторам для развертывания сетей связи 3G на территории всей Москвы. По мнению Константина Белова, в частности, на это может потребоваться не более 2 лет.
Называлась цифра, наверное, ближе там, к 10 тысячам базовых станций для всех операторов. Соответственно, я на самом деле не хочу называть какие-то цифры. В любом случае, это инвестиции, которые абсолютно посильны для операторов. Тем более, что часть инвестиций в сети третьего поколения, они, в общем-то, являются просто инвестициями в опорную сеть. И, по сути, не зависят от того, второе или третье поколение. Вот их в любом случае надо делать, учитывая возрастающие объемы трафика в сетях. Вот, так что я думаю, для операторов большой тройки, которые сейчас имеют очень хорошее финансовое положение, здесь каких-то проблем не будет. Скорее, ключевой вопрос — это то, какой будет спрос со стороны потребителей.
Однако для расширения сетей нового стандарта связи мобильным операторам опять придется получать разрешение на использование новых частот, что, безусловно, вновь будет зависеть от решений чиновников. Впрочем, аналитик Финама Владислав Кочетков предполагает, что на этот раз вмешательство президента уже не потребуется.
Частоты, безусловно, придется искать, потому что, во-первых, недостаточно выделенных частот для качественного оказания услуг, во-вторых, для увеличения количества базовых станций придется дополнительный спектр чистить. Поэтому возможность создания в Москве полноценной общегородской зоны 3G будет во многом зависеть от того, насколько эффективно чиновники, связисты отработают с военными, смогут ли они хотя бы до середины полугодия найти дополнительные частоты. То, что сейчас сделано, это лишь частичное выполнение требований президента. Москва до сих пор остается городом с недоразвитой связью 3G. И я думаю, что все-таки чиновники учтут, что президент за ситуацией следит и может еще раз выразить свое недовольство. Поэтому, наверное, отдельного вмешательства не потребуется. Будет работать достаточно живо, понимая, что все-таки можно им место потерять.
По прогнозу экспертов, связь третьего поколения заработает в центре столицы уже примерно через месяц, после выполнения всех технических формальностей.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. 15:45 в Москве. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
На окраине Москвы тысячи людей собрались на митинг против строительства нового черкизовского рынка. Партия «Яблоко» ввела запрет для своих членов на участие в других политических общественных объединениях. В Сунжинском районе Ингушетии обезврежено взрывное устройство, пострадавших нет. В Нигерии грузовик врезался в толпу, погибли не менее 55 человек. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа.
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Вы слушаете «Время свободы». По мнению членов Совета безопасности России, проект новой российской военной доктрины опирается на сохранение ядерного оружия для сдерживания возможной военной агрессии и предусматривает сохранение всех составляющих так называемой российской ядерной триады – наземной, морской и воздушной. Однако военные эксперты отмечают, что российский военно-промышленный комплекс, который создает эти виды вооружений, находится на грани развала. Один из наиболее ярких примеров – 13-й по счету неудачный
неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Булава», рассказывает Любовь Чижова.
По данным Министерства обороны, очередные 13-е по счету испытания «Булавы» провалились из-за неустойчивой работы двигателя третьей ступени. Как сообщили представители ведомства, ракета радиусом действия 8000 километров взорвалась в воздухе после запуска с атомной подводной лодки в Белом море. Это уже 9-й неудачный тест из 13 проведенных. Тем не менее, работы над «Булавой», межконтинентальной ракетой, способной нести до 10 ядерных боеголовок, будет продолжена, поскольку, по официальным данным, альтернативы ей не существует. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец напоминает, что разработкой ракеты занимается Московский институт теплотехники. После ряда провалившихся испытаний его руководитель Юрий Соломонов отправлен в отставку. Тем не менее, работа над «Булавой» будет продолжена, несмотря на всю ее бесперспективность и дороговизну. По данным экспертов, один запуск ракеты стоит примерно 700-800 миллионов рублей.
Я говорил со специалистами, со многими. Сказали, что идея Соломонова унифицировать нашу наземную ракету «Тополь», переделав ее в морскую, была авантюрной. Это раз. Во-вторых, здесь была и некая коррупционная составляющая, когда из КБ Макеева, КБ, которая у нас делала лучшие в мире морские ракеты, под давлением определенных коррупционных сил, когда были подключены к этому делу даже мэры крупнейших российских городов, чтобы Соломонову передать этот проект, все это тоже вкупе и привело к тому, что мы поручили делать ракету людям, которые, в общем-то, были малоопытны в производстве морских ракет. И вот отсюда и начались все наши беды. А потом начало выползать. То там руль у нас, оказывается, барахлит, то не так система была заложена, то не так промазали там стенки баков. Ну и для вас я впервые выдам, ладно уж, сенсационную тайну. Когда после очередного неудачного пуска наши специалисты стали разбираться с ракетой, то вдруг обнаружили, что суперклей, которого в России имелось там чуть ли не 2 килограмма, больше никогда, ни у кого больше такого клея нет. Это какой-то супер-нано-клей. Обнаружилось, что его там нет на ракете. И потом, когда сделали химический анализ, увидели, что это обыкновенный китайский клей, который купленный чуть ли не на черкизовском рынке. А где главный? То оказалось, что его полностью украли.
Главный редактор независимого военного обозрения Вадим Соловьев напоминает историю создания ракеты «Булава». С 1947 года ракетные комплексы для подводных лодок проектировал Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Однако заказ на «Булаву» отдали в Московский институт теплотехники, который всегда создавал наземные ракетные комплексы. КБ Макеева закрыли, а «Булаву» не могут довести до ума уже около 10 лет.
Был такой институт специально, который занимался изготовлением, конструированием морских стратегических ракет. Так вот, этот институт закрыли производство, связанное с ним, и решили, что, ну, раз шахтные ракеты летают наземного базирования, то почему бы на их основе не сделать и ракету морского базирования? Тогда вот тем людям, которые принимали это решение, казалось, что как бы очень рациональная мысль, особенно в условиях, когда нет денег для развития оборонно-промышленного комплекса. Но вещь-то оказалась довольно сложная сама по себе, конструктивно сложная. Еще тогда специалисты предупреждали, что из этого ничего хорошего не выйдет. Потому что одно дело, когда ракета запускается с земной поверхности, и совершенно другое, когда она должна запускаться из глубин Мирового океана. Тем более с подводной лодки, которая постоянно находится в движении. Но вот эти доводы не были приняты в расчет, опять же, в силу некомпетентности тех людей, которые принимали эти решения. И в результате родился вот такой гибрид. Булава, которая проистекала своими корнями от Тополя. Но Тополь, это наземного, так сказать, базирования ракеты, она пошла в серию с ней, все нормально. Это интересная такая конструкция ракет, которая позволяет преодолевать противовоздушную оборону, ну, на том техническом уровне, который у нас сейчас существует. А вот морской вариант этого «Тополя», так называемая ракета «Булава», она не получилась.
Нужна ли России ракета «Булава»? Вот как отвечает на этот вопрос военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Давайте вспомним, что сейчас на северных верфях находится целый выводок супер новых атомных подводных лодок, которые замышлялись только и только под новую ракету, имя которой Булава. И вот представьте себе, что уже одна подводная лодка, стоимость которой 1,5 миллиарда долларов, она уже ждет, не дождется новую ракету, но в ее шахтах гуляет ветер. А на подходе, в соответствии с распоряжением президента, еще выводочек из 3-4 лодок, которые тоже ждут Булаву. Но раздаются мнения, а давайте ее вернем на старую, поставим на эти лодки старую добрую синеву жидкостную ракету. Но специалисты говорят, что для этого надо полностью, если я правильно сейчас использую это слово, полностью менять эргономику лодки, то есть полностью ее перемоделировать, что заставит платить больше денег, чем есть. Это, конечно, преступление, а таковым и сейчас и надо называть положение с Булавой. Так вот, я думаю, что, наверное, все-таки сойдутся наши стратегии на мысли, что надо все-таки с теми 3-4 лодочками повременить и продолжать интенсивно до упора, до 20-го запуска, как это принято в мировой науке, 20 запусков ракета не идет, ракет переделывается, закрывается, передается в другие руки. Я думаю, что россияне идут именно этим путем. Но в любом случае это великая трагедия. И причем она не сама по себе выросла, а ее выписывали наши генералы, адмиралы, генералы оборонного комплекса. Ее выписывала вообще-то наша российская современная коррупция.
Главный редактор независимого военного обозрения Вадим Соловьев сообщение Виктора Баранца про супер-наноклей, который украли при сборке ракеты «Булава», считает хохмой. Однако согласен с тем, что в новой ракете, которая никак не может пройти испытания, много конструкторских недоработок. Испытание «Булавы» надо было бы прекратить и начать работу над созданием другой, более совершенной модели баллистической ракеты. Но это, скорее всего, так и останется экспертным мнением. Созданию современного вооружения в России мешает коррупция и далеко не блестящее положение предприятий военно-промышленного комплекса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы» завершает программу рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Наши сегодняшние ключевые слова – эмигрантские архивы. Во Франции состоялась передача Институту русского языка имени Виноградова звуковых архивных материалов, и на этой неделе старые записи привезли в Москву. Сразу по возвращении из Парижа Леонида Касаткина, он зав. Отделом диалектологии института, мы встретились с лингвистом, который называет эти материалы очень ценными с научной точки зрения.
Мы встретились с Юрием Алексеевичем Мартиновским. Мы с ним и раньше встречались неоднократно, и он нам говорил о том, что вот у него есть такой архив. После войны, Второй мировой, он работал на радио в Париже, на русском радио. И у него сохранились беседы с разными русскими людьми, которых тогда он записывал. И мы все время хотели, чтобы он нам копии сделал с этого архива. Вот сейчас 6 кассет он нам переписал. Ну, это обычные магнитофонные кассеты, часовые, кажется. Сколько у него, трудно сказать. Потому что он сказал так: ну, вы посмотрите эти кассеты, послушайте это. Если вам понравится, и что вам там понравится, то я готов сделать еще. Говорит, но я должен знать, что вам выбрать еще. Нам все бы надо было.
По прежним вашим записям, по прежним беседам, каким выводом вы приходили, насколько русская фонетика, строй русской речи изменился к сегодняшнему дню по сравнению с вот этими давними записями и по сравнению с эмигрантскими голосами? Как известно, в своей среде они сохранили старую речь.
Из-за этого-то мы и стараемся сделать и записи, и вот эти записи получить, о которых я сейчас говорю. Нам очень интересна та самая русская речь старой эмиграции, потому что она сохраняет некоторые старые черты русского языка, теперь уже утраченные или ушедшие. В фонетике, я думаю, это ритмика немножко другая.
Какая?
Это интонация немножко другая. Ну, например, известно, что старомосковское произношение было с первым предударным гласным очень растянутым. Говорили «Москва»,
Даже такая есть поговорка. С Москвы, с посада, с калашного ряда. Так вот, это сейчас ушло уже, или почти ушло. То есть, нет, есть еще такие люди, которые так говорят и до сих пор, москвичи. Но большей части этого нет. Такого долгого произношения первого предударного гласного. У них чаще это встречается. Но там есть и петербургская речь. В Петербурге тоже произошли сильные изменения. Во-первых, конечно, они говорят «что», «конечно». Так и некоторые петербуржцы до сих пор так говорят. Это просто буквенное произношение. Но некоторые и другие особенности. Скажем, слово «цвет» они говорят не «цвет», а «цвет».
«Бэш».
«Бэш», конечно, да. В этот раз мы сделали запись еще вот кого. Здесь была известна писательница Наталья Ильина, жена Александра Александровича Реформатского. Она приехала из Харбина, она жила в Харбине с матерью и с отцом, а потом она еще была в Пекине, как они там говорили. А после войны она сюда реэмигрировала. А ее сестра Ольга живет в Париже. Она не возвращалась в Советский Союз, ей уже больше 90 лет, но она говорит очень хорошо. И вот мы ее тоже записали. Чуть больше часа ее рассказов.
Леониду Касаткину и его коллегам еще только предстоит заняться детальным лингвистическим анализом эмигрантского архива. О выводах и наблюдениях ученый пообещал нам рассказать в недалеком будущем. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сегодня, 20 декабря, в программе «Мифы и репутации» рождественские песни «Битлз». Каждый год ансамбль писал рождественскую песню. За 17 лет существования набрался целый диск малоизвестных широкой публике песен. Программа расскажет и покажет лучшие образцы рождественского творчества «Битлз». Гидом по истории ансамбля будет, как всегда, Андрей Гаврилов, ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов 7 минут, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Время московское. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЦИК может говорить о том, что все прекрасно, все хорошо, а массы людей остались обманутыми.
Судно затонуло в 7 милях от берега.
В чем успехи ЛДПР? В том, что мы были первыми.
ОМОН среагировал где-то через несколько минут, акцию разогнали.
Группа из нескольких сотен молодых людей в масках, одетых в черное, начала швырять камнями в полицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.